Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «За все благодарите». Тема моей проповеди – это благодарный дух. И мне бы хотелось бы немножечко задержать или вот ваше внимание на положительных и отрицательных примерах. На основании Писания показать людей, имевших благодарный дух и к чему это привело, и имевших неблагодарный дух – и к чему это привело? Но первое, как бы во вступлении хотелось сказать мысль такая, для чего Господь учредил праздник жатвы? Для того, чтобы вложить сознание иудеев о том, что даятелем благ является Бог. Вырастил, собрал 10 мешков, один мешок отнеси в храм священнику и левиту. В знак благодарности. Бог – даятель. «Из руки твоей полученное мы возвращаем тебе», – так говорил Давид. Бог-даятель, братья и сестры, всех благ. И самым великим благом в нашей жизни является это Иисус Христос. Апостол Павел пишет, что благодарение Богу за неизреченный дар Его, неизреченным даром Вселенной, подарком неба, Сын дан нам, владычество на раменах Его, является наш Господь Иисус Христос. И если вам в жизни больше не о чем благодарить, молитесь, благодарю тебя, Господи, за Сына Твоего, который пришел на эту землю. Это достаточно, чтобы каждый день 7 раз преклонять колени перед Богом и благодарить за Сына Божьего. «Благодарение непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати, дарованной нам во Христе Иисусе». Благодать – покаяние, благодать – свободы проповеди Евангелия, благодать, что в каждом нашем доме есть Библия. В Северной Корее расстреливают тех, кто имеет Библию в доме, да? Это благодать. Времена благоденствия, у нас мирное небо, у нас сейчас не Нагорный Карабах, бомбы не взрываются, в бомбоубежищах сегодня никто воскресенье не проводит. Это благодать, и Господь говорит, непрестанно благодарить Бога за благодать. Написано, что благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом, все победы, которые в нашей жизни есть, духовные, совершаются Иисусом Христом. Грех победить, ужелаешь ли ты, есть сила в крови Христа. Написано, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей, да, даже до смерти. Сатана боится только крови Христа. Он не боится наших молитвенных сложенных рук, он не боится, что мы приходим в собрание и совершаем какую-то церковную литургию. Сатана, враг побежденный, боится только крови Христа. И все победы возможны только кровью Иисуса Христа в нашей жизни. Братья и сестры, Иисус Христос является тайником наших благ, счастья, радости, блаженства и источником благословения нашей, всей нашей жизни. Именно Бог дает нам дыхание и жизнь. И Писание говорит, за все благодарите, и за хорошее, и за плохое благодарите. Недавно я созванивался с моим другом, который живет в Молдавии. Он целый месяц лежал в больнице вот с этим ковидом. Говорит, в палате многие умерли, я остался жив. Мне, говорит, сделали переливание крови, ввели плазму, а те, кто уже переболел этой страшной болезнью. Обычный человек, который здоровый, он в минуту примерно делает 10-12 вздохов. Я, говорит, в минуту 75 раз делал вздох и выдох, и мне не хватало воздуха. У меня на 80% были пораженные легкие. Я месяц был между жизнью и смертью. Я видел, как соседи, умиравшие рядом, их упаковывали в черные полиэтиленовые пакеты, относили в морг, потом клали в гроб, и больше родственники их не видели. И вот сейчас, говорит, когда меня выписали из больницы, я, говорит, дома дышу, говорит, ты не представляешь, какое это счастье дышать всей грудью. Мы песню поем. «Дыши всей грудью ты, сражаясь с бурями» и так далее. Я просто дышу. Какое-то счастье дышать, всеми легкими дышать. Когда, братья и сестры, вам покажется, что вам в вашей жизни чего-то не хватает, дышите глубже. И помните о том, что даятелем дыхания является кто? Ибо Он нам дал дыхание и жизнь, без Него вы не сможете дышать. И этого достаточно, чтобы благодарить Бога, дышать и умиляться, и радоваться. Сегодня ночью 32 человека в Москве умерли от того, что не смогли дышать, поражены легкие, а вы живы. Вы благодарили сегодня Бога за то, что вы дышите? Вы благодарили Бога, что даятелем дыхания вашего является Бог? Мы не сами по себе, друзья, живем, но написано «им движемся и существуем». Я на этой неделе посетил Степана Григорьевича Германюк, служителя, который живет в Белгородской области, многолетний узник за дело Божье. Болезнь Паркинсона его добивает. Он говорит, если бы ты бы меня спросил, что у меня болит, то мне легче было бы сказать, что у меня не болит. Руки болят, ноги болят, сердце болит. Уши, говорит, плохо слышат, глаза плохо видят. Но сердце ликует, ум в полном здравии, поет песни. Правда, не может перевернуться, лежа на диване, с бока на бок, без помощи посторонней. Нет уже навыков самообслуживания. Не может рукой дотянуться до ложки, без посторонней помощи. Кто-то должен его кормить. Паркинсона, болезнь страшная вещь. Когда ум соображает, все понимаешь, а руки не слушаются, ноги не слушаются, ничего, все, ничего не подчиняется мозгу. Но при этом с утра до вечера песни поет. Наизусть цитирует главы Священного Писания и молится над теми, кто приезжает и просит его молитвы. И Бог его молитву слышит. И я на себе ощутил силу его молитвы. То, о чем он молился 3 месяца тому назад, многое уже Господь исполнил. И вот я еще раз поехал за его молитвой. И вот смотрел на этого лежачего старца, который уже не движется. Руку поднять не может, без посторонней помощи. А вот там, знаете, как будто лестница, как у Иакова, которая соединяет небо с землей. Точно Бог слышит. И огромнейшая сила вот в молитве этого служителя. Кажется, полная немощь. Он говорит, последний раз я посетил Камчатку, церковь в Петропавловск-Камчатске. А у меня, говорит, уже руки не подымались. А нужда была там совершить молитву, освящение дома молитвы. И я, говорит, приехал. Один брат, говорит, мою руку поднял справа, другой брат слева. И вот так держали мои руки, я совершал молитву. Это, знаете, когда Моисей был на горе Ор, держал одну руку, а Аарон держал руку, и знали, пока руки Моисея подняты, одолевает Израиль. Сила молитвы, мужа Божьего. Вы знаете, благодарный дух, удивительно, благодарный дух. Он просил передать церкви приветствие и сказать, что он молится о нашей церкви, молится о харистах, молится о том, чтобы Господь послал служителей в нашей церкви, молится о устройстве нашей церкви. И в духе он с нами. Знаете, я вспомнил одну историю на тему «За все благодарите» из жизни моего отца. Когда он отбывал срок заключения в лагере строгого режима в Омске, его поместили в штрафной изолятор, но он был необычный штрафной изолятор. Это было как бы тюрьма в тюрьме. Там было очень холодно, как в холодильнике, плюс 5 градусов. И 15 суток, потом еще добавили 15 суток. Железобетонные нары, на которых спать невозможно, лежать невозможно, ходить по камере невозможно было. Выбито стекло на улицу. И очень было холодно. И он говорит, я каждый в целые сутки себя массажировал, чтобы как-то согреться, потому что согреться никак не мог. И вот утром в 6 утра открывалась кормушка и подавался стакан кипятка и кусочек хлеба. Говорит, когда кормушка открывалась, подавали хлеб, выползали 2 крысы, чтобы позавтракать. Я их угощал хлебушком, а кипяток сам выпивал. Но прежде чем выпить, я сначала грел руки этим стаканчиком кипятка, потом плечи, лицо, щеки, потому что холодно было. Холод в каждой клетке. Каждая клетка кричала от холода. 15 суток, вот если вас посадить в морозильную камеру там, или в холодильник, да, как бы там человек себя чувствовал. Говорит, я вот этот стаканчик кипятка, для меня это было настоящее удовольствие. Я никогда не испытывал такого счастья от стакана кипятка. Я, говорит, сначала сам себя согрею этим стаканчиком кипятка, все части своего замерзшего тела, а потом мелкими глотками, чтобы растянуть удовольствие как можно дольше. Вот так вот пью, и, говорит, это такое блаженство. Просто кипяток, без сахара. Братья и сестры, вы благодарили когда-нибудь Бога за кипяточек воды? Без сахара. Испытывали счастье? Я никогда. Мне стыдно. Когда мне кажется, что мне чего-то в жизни не хватает, я вспоминаю, как наши отцы благодарили Бога за стаканчик кипятка. За все благодарите. Ибо Он благ. И источником благости в нашей жизни является Бог. Он даятель всяких благ. Знаете, Иов исповедовал Божью благость, когда он все потерял. Все движимое и недвижимое имущество. Детей похоронили, и он сказал такие слова. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя его благословено. За все благодарите. Дал Господь, благодарите. Взял Господь у могильного холмика любимых людей, поблагодарите. Бог взял. Он на все имеет право. Он на все имеет право. Благодарность приближает нас к Господу. Благодарный человек, он обретает Божье благоволение. Братья и сестры, иудеи приносили жертву Богу для того, чтобы обрести Божье благоволение. Кто хочет обрести благоволение, пусть принесет жертву без порока. А если не хочешь обрести благоволение, живи для себя. Никаких жертв можешь Богу не приносить. А если хочешь, чтобы небо было открыто для твоих молитв, тогда принеси жертву без порока. Это условие обретения Божьего благоволения. И вот мы с вами читаем Евангелие от Луки, 17 глава, история очень интересная. 17 глава с 12 стиха. «Встретили Христа 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом прославлял Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? А где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Где же 9? Вот 10 исцелились, а где же 9? Вот мы получаем записочки на кафедру. Помолитесь об исцелении моей дочки, тещи, мамы, соседки, там, сына, неважно кого. И вот 10 человек исцелились. А где же 9? Почему они не пришли в собрание, не поблагодарили Бога, что Бог услышал молитву? А? Где же 9? Вот мы сочетали в церкви 10 семейных пар. А где же 9? Сочетали, жена от Бога. Бог дал вам жену, детей, устроил вашу жизнь. Это для того, чтобы вам жить для своих вожделений? Где семьи, которые Богу служат? Я и дома будем служить Господу. Где 9? Почему только из 10 одна семья Богу служит? Где 9? 10 человек приняли крещение, а где 9? Все заключили завет с Богом в день крещения. Все пообещали Богу хранить верность. А потом, знаете, лучшая проверка – это проверка временем. Вот те, кто приняли крещение 10-20 лет тому назад, посмотрите, все дошли до сегодняшнего дня? Все верность Богу сохранили на вашей там, фотографии в день крещения. А где 9? Где 9, которые Богу обещали хранить верность и жить по Слову Божьему? Братья и сестры, и это можно до бесконечности. Где же 9? Мы видим, Писание говорит, что этот самарянин, иноплеменник, он благодарил Бога. А благодарить Бога – это значит воздать славу Богу. Как мы можем Бога прославить? Благодарение – это часть прославления Бога. Когда мы благодарим Бога за те блага, которые Он посылает в нашу жизнь, мы тем самым прославляем Бога. Братья и сестры, апостол Павел однажды в необычных условиях благодарил Бога. Он был узником, его этапировали в Рим. Корабль их попал в страшную бурю. И ветер носил их корабль. И угрожало разбиться этому кораблю. Римские воины хотели уничтожить узников. их там было больше 200 человек, чтобы никто не разбежался. И апостол Павел произнес речь ко всем этим запуганным, метущимся, в страхе одержимым узников. 14 дней никто из них не принимал пищи. Он сказал такие слова: «Прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у одного из вас не пропадет волос головы». Сказав это, он взял хлеб и возблагодарил Бога пред всеми, и разломил, и начал есть. Какая сила духа! Возблагодарил Бога, начал есть – и показал всем пример тишины, спокойствия и упования на Бога в отчаянных обстоятельствах. Братья и сестры, во время отчаянных обстоятельств от нас ожидается дух благодарности, дух упования на Бога. Мне очень приятно было услышать о том, что там в Нагорном Карабахе, где происходят эти все волнения, наши братья, которые там несут служение, они отказались в свое время от присяги в армии, когда находились без оружия, служили. А уж тем более сейчас в военное время их всех сделали военнообязанными. Мужчины из Нагорного Карабаха никуда не отпускают. Но они в руки оружие не берут, не участвуют в этих военных действиях. Но своим знаете, благодарением Бога, тишиной и спокойствием люди поверили, что Дом Божий – это территория безопасности. И они поверили, что в Доме Божьем ни один снаряд не взорвется. И человек 40 ночует в доме молитвы. И служение благовестия происходит там день и ночь. Говорит, днем мы хороним мертвых, перевязываем раненых, пули свистят над нами. А по ночам 40 человек приходит в дом молитвы ночевать. И мы совершаем молитву благословения, молитву благодарения. Братья и сестры, как это важно, когда весь мир вокруг нас в смятении находится. А служитель Божий, человек Божий, уповающий на Бога, он берет хлеб, возблагодарил Бога перед всеми и показывает пример тишины и спокойствия. Братья и сестры, несколько примеров людей на страницах Писания за благодарным духом. Первое – Давид. Это был удивительный человек. Его псалмы наполнены духом славословия и благодарности. Псалом 49. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». Псалом 105. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вот в его жизни было много разных отчаянных обстоятельств. Но Давид имел очень благодарное сердце. И вот однажды он вспомнил об Иоаннафане, и однажды он сказал такие слова: «Жив ли кто-либо еще из дома Саула, царя, я оказал бы ему милость». Жив ли еще кто-нибудь? Ему говорят, что сын Иоаннафана жив. Он, правда, хром ногами своими. Он калека, хромоногий. Он говорит: приведите его ко мне. И этого Мемфифосфея, сына Иоаннафана, его друга, привели к Давиду. И он оказал ему милость. И написано, что он ел за столом Давида, как один из сыновей царя. Не забыл он своего завета дружбы, который заключил с Иоаннафаном. Не забыл. Братья и сестры, дружба имеет кодекс чести. Друг любит во всякое время. Умер друг. Я ради отца сделаю доброе дело для сына. Ты будешь за моим царским столом, как один из царских сыновей. Удивительное благодарное сердце. Прошло 40 лет царствования, со времени царствования Давида. И вы помните тот мятеж, который поднял Авессалом? Он вынужден был оставить дворец, и царь, написано, в великом уничижении уходил, босой. Он шел и плакал, в него кидали камни. Он был окружен верными воинами, готовились к сражению. Это было такое без... Давид, он вел войны с внешними, с филистимлянами, с необрезанными язычниками и прочее, но единственный раз он воевал с братьями, когда ему сын навязал эту войну. Это было, помимо, и он не хотел с братьями воевать, но вот ему сын Авессалом навязал эту войну. И вот мы читаем, что время, в то время, когда они находились в потаенном месте и готовились к войне, войны были войны, и Давид, он был голоден. И к нему вот в это место, к царю окруженными верными слугами, пришел один старичок. Ему было лет около 80, но это был очень богатый промышленник, фермер. Его имя Верзилий, он был очень стар, и он продовольствовал царя во время пребывания его в Маханаиме, потому что человек он был очень богатый. И он, мы читаем о том, что принес ему и сыра, и бобов, и изюма, и постели, чтобы царские воины спали не на камне, а на постели. Я думаю, что там, наверное, он написал 22-й псалом, ты сделал, приготовил мне трапезу ввиду врагов моих. Ну вот, битва закончилась. Авессалом убит, Давид победитель. И Верзилий решил проводить царя, победителя Давида, в царский дворец. Это был друг. У них их связывала дружба. И вы знаете, Давид посмотрел на этого старичка и говорит: «За то доброе дело, которое ты сделал для меня, пойдем, ты будешь есть от моего царского стола, ты будешь со всеми моими царскими сыновьями». А Верзилий говорит: «Нет, я уже стар, я уже не могу отличить вкус от пищи». Говорит: «Все, что ты хочешь сделать для меня, сделай для моего сына, Кингама». И тогда Давид говорит: «Хорошо, пусть идет со мною Кингам, и я сделаю для него что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И отправился царь в Галгал, и с ним отправился Кингам. Не забыл царь тех людей, которые подставляли себя и подвергали риску жизнь свою. А если бы Давид не взял верх, а если победил бы Авессалом, Авессалом бы не пощадил тех, кто продовольствовал врага его. Он бы вырезал бы всех этих промышленников и фермеров, все бы отнял. А он не просчитывал, кто победил. Он просто понимал, что я друг, я должен сделать все для этого человека сегодня. А чем завтра закончится битва, она в управлении Богом. Друзья, удивительно не только сторона Верзилия, его верности, удивительная сторона Давида, он не забыл. Он не забыл этого человека отблагодарить в лице его сына, который всегда сидел с ним за царским столом между всеми его сыновьями. Удивительное благодарное сердце. Знаете, обычно люди, когда достигают своей цели, они забывают о тех, кто помогали им достичь этой цели. Они быстро забывают, у них короткая память. Они живут в себе удовольствие. А вот у Давида было другое сердце, благодарное сердце. Благодарное сердце, друзья, благодарный дух был у Руфи, моавитянки. Мы знаем о том, что она сказала своей снохе, да, Наимине, кто она была, я уж не помню, тут свекрови. Она сказала интересные слова такие: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». Какие редкие отношения между мамой и женою сына. Какие редкие отношения такие, знаете, очень хорошие отношения, красивые отношения. Благодарный дух, говорит: «Я пойду с тобой, твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом». Одна смерть разлучит, друзья, Руфь становится прабабушкой Давида. Бог воздает благословением благодарным сердцам. Человек благодарный вознаграждается. Благодарность, она открывает двери для невероятных возможностей. Если мы в своей жизни имеем благодарное сердце, благодарный дух, вы будете пользоваться теми благами, которые другим будут недоступны. В вашей жизни будут открываться особые возможности, потому что благодарность, она всегда располагает что-то еще приятное сделать этому человеку, который благодарит. Братья и сестры, несколько отрицательных примеров. Примеры неблагодарных людей. Мы знаем о том, что был такой священник Иоадай, который спас малыша Иаса от одержимой бесами Гадолии. Она истребляла всех царских сыновей. И вот Иоадай, священник, спрятал этого маленького Иоадая, царского сына, в храме. И прятал его там 6 лет, чтобы вот эта негодная женщина, которая пришла ценой государственного переворота к власти, чтобы она не знала, что жив еще один наследник царской семьи. И он рисковал, конечно, с собой. 7 лет прятал, а потом воцарил его, он стал царем. Эта негодная женщина была умерщвлена, и мы читаем о том, что Иоас 40 лет царствовал в Иерусалиме, и делал Иоас угодный в очах Господа во все дни, доколе наставлял его священник Иодай. Но потом старейшины народа израильского после смерти царя священника Иодая склонили его к идолопоклонству. Они склонили. И сын этого священника Иодая, Захария, по увлечению Духа Божьего обличил его, царя. Обличил царя. И мы читаем о том, что вот этот царь Иоас не вспомнил благодеяние, которое сделал ему Иодай, отец его, и убил Захарию, сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». Черная неблагодарность. Тебе отец спас жизнь, а ты убил его сына, священника. Где? У жертвенника. За что? За то, что он тебя обличил. А обличил справедливо, обличил по делу. Черная неблагодарность, друзья. Не вспомнил благодеяние, которое сделал отец, и убил сына. И об этом потом Христос скажет, и евангелист об этом, и Матфей, и Лука напишет о том, что «да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, которого вы убили между храмом и жертвенником». Это была несправедливая смерть неблагодарного царя. Друзья, еще одна такая черная страница есть в истории народа израильского – это дети Гедеона. Мы знаем, что был такой прекрасный судья Гедеон, через которого Господь совершил великие победы в народе израильском. 40 лет покоилась земля от мадьмитян. Это был славный воин, это был сосуд в руках Божьих, это был человек-реформатор своего времени, который восстановил независимость, спокойствие, тишину, мирное небо в пределах народа израильского. Но у Гедеона было 70 сыновей. Умирает Гедеон, восстает негодный человек Авимелех и убивает всех 70 сыновей Гедеона, всех 70 сыновей на камне, всем отрубает головы. И мы читаем в Писании, книга Судей, 9 глава, о том, что «и дому Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какое он сделал Израилю». Не вспомнили, что у этих сыновей был прекрасный папа. И ради отца надо было милостиво отнестись к детям. Не вспомнили Гедеона. Не вспомнили тот вклад в историю, который внес Гедеон. Какая жестокость, какая черная неблагодарность, какая короткая память. И какой был печальнейший конец у этих людей, которые были участниками этой истории. Братья и сестры, мы читаем с вами в послании апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 1 стих, что «в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы и неблагодарны». Люди будут неблагодарны, тяжкие времена, неблагодарны родителям своим. Вот 10 детей родила мать с отцом. А почему только один заботится об их старости? А почему все остальные не должны заботиться о доброй старости своих родителей? Вот 10 человек сели к столу, мама приготовила завтрак, обед, ужин, и этим делом занимается в ресторане у мамы 30 лет подряд. А почему из 10 только один маме скажет «спасибо, мама, за хороший обед»? Почему такая черная неблагодарность? Почему такое отношение к церкви, к наставникам? Наставники наставляют. Почему так редко пресвитеру, наставнику, регенту говорится добрые слова? Ваше сегодняшнее пение принесло мне благословение. Ваша сегодняшняя проповедь принесла благословение моей душе. Я молюсь о вас. Почему такая неблагодарность в семьях? Почему мужья редко хвалят своих жен в присутствии детей? Детки, какая у нас прекрасная мама. и чтобы подчеркнуть самые лучшие стороны своей жены. Написано, муж хвалит ее у ворот. Почему мы такие скудные на добрые слова в адрес своей жены в присутствии детей? И такие щедрые на замечания, что ваша мама и то не успела, и это не успела. Почему дети так редко благодарны своим родителям? Братья и сестры, это она с вами. Времена тяжкие. Это время, которое ознаменовано неблагодарным духом. Люди будут неблагодарны. Первое послание к римлянам, 1 глава, 21 стих, написаны такие слова. «Но они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, и, называя себя мудрыми...» Что дальше? Друзья, путь к безумию через неблагодарность. Человек неблагодарный, по библейскому определению, это безумец. Безумец. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Человек неблагодарный, он предается всяким безумным делам, похоти, плоти и всего остального. И вот написано, не возблагодарили его как Бога, не увидели источника благ в своей жизни, что Бог – даятель дыхания, жизни и всего хорошего, что есть в твоей жизни. Мы не сами по себе пришли в эту жизнь, и мы не сами по себе уйдем. Вот так Бог благоволил нам родиться в 20 веке, а умереть в 21 веке. С нами эти вопросы никто не решал. Это Бог так решил. Вот нашу бессмертную душу поместить в тело, чтобы мы вот здесь прожили среди этих людей, послужили Божьему изволению, с этими людьми послужили Богу, прославили Его как Бога, сделали бы добрые дела и ушли бы с этой земли. И Писание говорит о том, что Всевышний, Он благ и к неблагодарным и злым. Всевышний благ, друзья. Он в своей благости посылает нам благодать, духовные блага, жизнь, бессмертные души детей подает нам, наполняет наш колчан, заботится не только о нашем теле и душе, но и о духе. Он благ, посылая солнце, свет. В нашей жизни самое прекрасное не ценой денег покупается. Даром светит с неба солнце ясное, и луна нам даром улыбается. Но всего дороже драгоценнее нам в подарок Богом преподнесено в Иисусе вечное спасение. Принимай и улыбайся весело. Бог благ к неблагодарным и злым. И хотелось бы, друзья, чтобы каждый из нас мог посмотреть на свою жизнь, насколько моя жизнь исполнена духом благодарности. Хотелось бы еще в конце своей проповеди сказать такую мысль, братья и сестры, что есть немало таких моментов, знаете, усталости. Матери устают 30 лет подряд стоять у одного места на вахте, кормить, стирать, готовить, образовывать, зарабатывать. А дети неблагодарны. 30 лет думаешь, ну, наверное, уже когда-то сознание придет, поблагодарить. Нет, смотришь, эгоисты растут. Неблагодарны часто, знаете, те, кто отдают, инвестируют, жертвуют, а смотришь, никакой отдачи. И человек, бывает, унывает. Неблагодарны повара на кухне, когда 10 человек поели, и только один пришел к ним и сказал, спасибо, вкусный обед вы сегодня приготовили. 10 человек поели, и только один свою грязную посуду в столовую отнес, все оставили, как есть, где пообедали и ушли. Знаете, люди унывают. Вот мы столько вкладываем, а никакой отдачи, никакой благодарности. Что такое? Я бы хотел бы всех, друзья, кто трудится, кто жертвует, кто отдает себя на благо, на дело Божье, в семье трудится, в церкви трудится, кто посвящает себя делам благочестия, жертвует собой и не видит благодарности в своей жизни, мне бы хотелось бы сегодня вам оставить один текст Священного Писания для вашего утешения и вдохновения, и ободрения. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Делая добро, братья и сестры, да не унываем. Все слова, друзья, благодарности самое главное, чтобы мы дошли бы до того момента, когда Господь встретит нас и скажет: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Поэтому, делая добро, братья и сестры, да не унываем. А все посеянное доброе, пусть оно принесет во сто крат пользу для каждого, кто сеял со слезами, кто молится покаяние детей, кто занимается, ревнует о деле благовестия, кто посвящает себя молитве о нуждах церкви, вот кто-то совершает это служение и днем, и ночью. Делая добро, да не унываем. И Господь говорит: пожнем свое время. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. За все благодарите. Аминь.